По счастливому стечению обстоятельств сам домик был довольно крепенькой кирпичной кладки, плюс окруженный надежным забором метра три в высоту. Вроде бы для серьезного штурма и не проблемно, но эльфы предпочитают бой на открытом воздухе. Лучше всего в лесу или в горах. К тому же никакой осадной техники, озабоченные местью девчонки, не принесли. Не было даже элементарных лестниц. Что уж там сетовать на отсутствие таранов, стеновидных орудий, катапульт, осадных башен и специальных бригад саперов-подрывников. Иван и Рахиль, естественно, сразу полезли на ворота выяснять первопричины этнического конфликта, а добрая Нюниэль временно переключилась на утомленного получасовой разлукой седого красавца-наркодиллера. Хотя последний эпитет неверен в корне. Всю добытую наркоту ее сухопарый жених сбывал исключительно сам себе. Не надо вешать на него лишних обвинений, мужику из своих ни на одном горбу не вынести.
«А и чего гвалт, бабоньки?»
Старательно имитируя казачью речь, так как она ее понимала, начала переговоры иудейская антитеррористка со стажем.
«Че шумим-то? Али война с германцами, али со стиральным порошком перебои, а то ведь у самой муж пьяница. Чем огород копать буду, дети-то растут, как на дрожжах, и хоть свекровь стерва, а президента выбирать все равно надоть!»
Заткнулись, конечно, все. Да и кто бы не заткнулся. Типа столько разного девушка наболтала. Может, там чего и умного есть?
«Ваня, вы таки можете не напрягаться. Это я усё им»,
— шепотом доложила еврейка, встряхивая верного казака за шиворот. Бывший подъясаул основательно потряс чубатой головой и тоже поспешил внести свою лепту.
«И если у кого, красавицы, по жизни проблемы, так пургеном понос не остановишь. Что языком ласкаться, что пальцем ковыряться. А для настоящего дела, без мужского естества, одна неудовлетворенность во все лицо. Так что, учитывая ваших тараканов, предлагаю разумный компромисс. Шли б вы, парни, в задом и умору, прямиком по местным бабам. И вам реализация, и им наука. Извращенцы к извращенцам тянутся!»
Реакция была столь же молчаливой, что и на речь Рахиль, но куда более эмоционально окрашенной. Шесть черно-оперенных стрел полетели прямо в удивленную физиономию искреннего доброжелателя. Хорошо, что наш умник был не дурак и успел пригнуться, а так... Обрывай роман на самом интересном месте, торжественно хорони главного героя и срочно влюбляй безутешную еврейку в нового персонажа. Хотя, может, и не на самом интересном, но это уже придирки. Суть одна. Никогда не стоит убивать главного героя, когда до эпилога осталось хотя бы 15-20 страниц. Нет, автору можно все. У большинства прокатывает и не такое. Но трагедия потеряет реализм. А нереалистичная трагедия — это фарс, плавно переходящий в самопародийность. Я же вообще пытаюсь написать комедию. Хотя серьезность так и прет, чтоб ее. Сам жанр юмористической фантастики диктует не так много законов. Они достаточно зыбкие, изменчивы, в зависимости от сюжета, ситуации, творческого импульса писателя и еще ряда объективных причин. Не стоит нарушать лишь один закон — стыдно быть скучным. Скука в моем жанре не прощается ни за что и никому. Однако должен признать, что во всех остальных областях фантастики, особенно научной, она только приветствуется. И убивание главных героев, кстати, тоже. Ученые вообще любят убивать. Но, разумеется, исключительно ради самых благих целей. Духовного роста, например.
«Ваня, вот таки какого!»
Едва не рыча, начала любящая иудейка, столь же быстро прячась за воротами.
«Сколько раз мне надо настучать вам тяжелым предметом по голове, чтобы вы не лезли во все дыры со своей затычкой? Зачем вы им такого напредложили? У девочек и без того не сладкая жизнь, а вы еще хотите, чтобы они повелись на геев? Вы хоть раз в жизни пробовали их перековывать? У меня таки есть опыт полной грусти».
«Ух ты!
«А поподробнее?»
— сразу заинтересовался заботливый подъясаул, оттаскивая Рахиль в сторону, ибо две особо хлипкие доски были уже прошиты коротенькими болтами почти насквозь. Традиционно эльфы предпочитают луки. Они компактнее и скорострельней. Но парочка мадемуазелей в черном, видимо, считала арбалет оружием будущего с большими перспективами и убойной силой. В принципе, кто бы спорил.
«Ага, сейчас. Вот тут все брошу и начну вам рассказывать об интимном. Так и слушайте!»
Абсолютно без перехода и всякой логики согласилась гордость и честь сухопутных войск Израиля.
«Да, вы не первая моя любовь. Да, у меня таки был мальчик из Одессы, и мы вместе ходили в кино, его мама знала мою, чтобы они всегда так жили. А еврейским девочкам на роду написано повсеместно выходить замуж именно за еврейских мальчиков, а не за рыжеусых гоев с лампасами. Так вот, что такое? Что такое? У меня заложило уши, или они уже там зачем-то не стреляют?»
«Они слушают», — недоверчиво доложил бывший филолог, осторожно выглянув за забор. «Половина держит луки наготове, остальные ждут продолжения твоей любовной истории. Я не знал, что ты это...»
«Ой, я умоляю, что вы вообще обо мне знали?»
«Такого лучше бы не знал, точно».
«А чем дело-то кончилось?»
Тихо, но требовательно раздалось из-за забора. Рахиль пожал плечиками, но уступила чаяниям публики.
«Когда я поняла, что девушке пора замуж, то пригласила его домой, пока папа с мамой сидят за рыбой фиш в гостях на даче. Он таки пришел, но дрожал, как заяц. То у него нет настроения, то он не может расслабиться, то, наоборот, напрячься где надо, а то вообще кричал на меня, что сегодня суббота и трудиться никак нельзя. Я вас при всех спрашиваю, еще, нормальный секс, оно уже труд? Мама, что я с ним только не делала? Ваня, не краснейте, не шупайте шашку. Того, что вы подумали, я с ним не стал. У меня хороший вкус, зачем его портить, чем попал? В конце концов, этот гад признается, что он весь не такой. Он типа иной, а у всех иных все по-иному. Потом резко вернулись мои родители, потому как у них были сплошные предчувствия. И я целый месяц божилась всем на то, что он не должен на мне жениться, как честный мальчик. Короче, Ваня, я девственница».
«Натура!» —
тихо сделал свои выводы астраханский казак.
«Дура!» — согласилась седьмая коленка Израилева. «Но девственница».
«Это все компенсирует», — не стал спорить Иван Кочуев, и они хлопнулись ладонь о ладонь в знак примирения.
С той стороны забора раздался дружный возглас несогласия с такой мирной концовкой, и опытной переговорщице не осталось ничего, кроме как снова вступать в аудиоконтакт с противником. Лично я, как автор, ее уже не узнавал. Согласно моим представлениям, Рахиль из предыдущей книги уже полчаса должна была палить навскидку, а не вести душеспасительные беседы с антисемитками в черном. Получается, что по ходу романа все мы меняемся. И я, и мир, и мои герои.